Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали новую серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к Колоссянам. Мы с вами говорили о самом послании, о его авторе, а также об обстоятельствах и цели написания этого произведения. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого послания. Как мы говорили в прошлый раз, четыре так называемых тюремных посланий апостола Павла, к числу которых относится и послание к Колоссянам, были названы кем-то анатомией церкви, потому что содержание этих произведений охватывает все аспекты христианской веры. В послании к Колоссянам наше внимание обращено на того, кто является главой этого тела, то есть на самого Иисуса Христа. Тело, то есть его церковь, играет в данном произведении второстепенную роль. Главной же темой послания является Христос, ибо жизнь любого христианина сосредоточена именно на нем. Итак, давайте прочтем первый и второй стихи. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Во всех своих посланиях Павел называет себя апостолом Иисуса Христа. Однако он всегда при этом добавляет, что произошло это по воле Бога. Павел стал апостолом по воле Бога. Именно Бог сделал его апостолом. И раз уж мы заговорили о воле Бога, я спрошу вас, друзья мои, находитесь ли вы сегодня в рамках Божьей воли? Служите ли вы Иисусу Христу? Уверены ли вы в том, что находитесь в том месте, где вам нужно и следует находиться? Уверены ли вы в том, что делаете именно то, что вам надлежит делать? Я уверен, что каждый верующий призван активно трудиться в теле церкви. Но очень важно трудиться именно так, как это следует делать правильным образом. Сегодня можно встретить очень много людей, которые проявляют чрезвычайную активность в служении. Однако при всем этом нужно признать, что занимаются они тем, чем им заниматься вовсе не следует. Очень часто мы с вами пытаемся подражать другим людям. Мы рассуждаем так. «Я должен быть таким же, как все мои братья, поэтому я буду делать то же самое, что делают они». Но мы должны помнить, что наши дары различаются, а потому каждому из нас вполне естественно действовать по-своему. Но все-таки мы должны действовать. Бог сделал Павла апостолом. Давайте и мы с вами зададим себе вопрос. Бог ли привел нас туда, где мы находимся сейчас? И вообще, находимся ли мы сейчас там, где Он хотел бы, чтобы мы находились? Но знаете, что самое главное? Когда мы твердо уверены, что находимся в рамках воли Бога, это дает нам удивительнейшее ощущение радости и удовлетворения в жизни. В этом послании Павел обращается к находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Но апостол обращается вовсе не к двум разным группам людей. Святые и верные братья — это одно и то же. Верные братья являются верующими, а стало быть, они являются святыми. Мы все можем называться святыми, но вовсе не благодаря тому, что мы делаем. Мы являемся святыми по нашему положению во Христе. Слово «святой» означает «отделенный для Бога». Те люди, которые отделили себя для Бога, и верующие братья — это одна и та же группа. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа», — говорит апостол далее в начале третьего стиха. Мы должны познать благодать Бога для того, чтобы ощутить Его мир. Кстати сказать, слова «и Господа Иисуса Христа» отсутствуют в самых достоверных манускриптах этого послания. Так что, вероятнее всего, Павел написал просто «благодать вам и мир от Бога Отца нашего». Очень важно помнить, друзья, что апостол писал это послание для того, чтобы дать отпор гностицизму, ставшему первой ересью ранней церкви. Гностицизм принимал самые различные формы. Гностики в Колоссах, например, в своих представлениях о мировоззрении отводили Богу весьма удаленное от человека место. Кстати, замечали вы, что все языческие религии и культы учат своих приверженцев, что Бог отделен от обычных людей какой-то таинственной и труднопреодолимой преградой? Или что между человеком и Богом стоит кто-то или что-то? Но Павел говорит совершенно недвусмысленно, что благодать и мир приходят непосредственно от нашего Бога Отца. И через Иисуса Христа мы можем приходить прямо к Нему. Далее прочтем третий стих. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Мы с вами, друзья мои, можем приступать непосредственно к Богу. Всякий, пребывающий в Иисусе Христе, имеет доступ к Богу Отцу. Одно из преимуществ оправдания верой — это наличие доступа к Богу посредством нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание на фразу апостола «всегда молясь о вас». Надо сказать, что попытка составить список всех тех людей, за которых молился апостол Павел, будет весьма непростой задачей. Слишком уж пространным окажется подобный список. Колосские верующие тоже были в этом списке, и апостол всегда молился за них. А почему Павел в своих молитвах благодарил Бога за верующих в Колоссах? Ответ мы находим в следующих строках. Давайте прочтем стихи 4 и 5. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Здесь Павел перечисляет три характеристики верующих. Вера относится к прошлому, любовь действует в настоящем, а надежда смотрит в будущее. Здесь Павел перечисляет положительные черты колосских верующих. Во-первых, они обладали верой в Бога. Христианская вера покоится на исторических фактах, то есть она основана на прошлом. Вера колоссян была основана на том, что некогда прежде они услышали Евангелие в истинном слове благовествования. На самом деле, вы по-настоящему не услышали Евангелие до тех пор, пока не услышали чего-то, во что поверили. Евангелие вовсе не велит нам делать что-то. Оно рассказывает нам о том, что Бог сделал для нас с вами около 2000 лет назад. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия — говорит Павел в 10 главе, в 17 стихе послания к римлянам. Вера — это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Истинная вера покоится на достоверных исторических фактах и подразумевает доверие к Богу. Но если вера христиан основана на прошлом, то любовь предназначена для настоящего. Павел хвалит колоссян за их любовь ко всем святым. Совершенно нелепо, когда мы хвалимся фундаментализмом своих убеждений, а все оставшееся время проводим, понося своих братьев и пытаясь найти в них какие-то изъяны. Слишком много так называемых особо духовных святых смотрят свысока на своих товарищей по вере, надмеваясь над ними за то, что они не соответствуют их возвышенным стандартам. Друзья мои, этому миру не нужен подобный подход. Мир старается понять, действительно ли христиане любят друг друга, или же это всего лишь слова. И это именуется лицемерием, когда мы считаем себя христианами, но при этом не проявляем ни капли любви к своим собственным братьям. И даже если мы в чем-то не согласны со своими братьями, нам нужно быть снисходительными к их заблуждениям, нам нужно молиться за них, а также любить их. Помните, что любой христианин — это грешник, спасенный Божьей благодатью. Да и вообще, никто из нас не будет никогда совершенным в этой жизни. Как-то в ходе разговора со мной один мой знакомый обрушился со злой критикой на одного известного мне христианского служителя. Надо сказать, что я и сам не совсем согласен с тем, что делает этот человек в своем служении. Но в то же время я знаю, что Дух Божий использует его удивительным образом. Вот почему в ответ на возмущенные слова моего собеседника я спросил его, молится ли он о том служителе? Он недоуменно ответил, что не молится. И тогда я сказал, «Я лично думаю, что вы должны молиться за него. Вы можете не соглашаться с ним во всем, но не нужно забывать, что Дух Божий использует этого человека». У колосских верующих было немало положительных сторон. Они обладали здравой верой в Бога, они отличались фундаментальностью своих взглядов, а также они имели любовь к братьям. Но кроме того, Павел говорит, что они имели надежду на будущее, надежду на то, что было уготовано им на небесах. В первом послании к Коринфянам Павел также перечисляет эти три элемента — веру, любовь и надежду, хотя делает это несколько иначе. Прочтем 13 стих 13 главы 1 послания к Коринфянам. «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». В своем послании к Коринфянам Павел ставит надежду на второе место, а любовь упоминает последний. Почему? Да потому что любовь — это единственное, что будет пребывать вечно. Любовь предназначена для настоящего. Это неоспоримо. Но в то же самое время одна лишь любовь будет существовать в вечности. Поэтому очень важно, чтобы мы начали проявлять любовь уже здесь, на этой земле. И я надеюсь, что вы согласитесь со мной, друзья мои. Эта надежда, на уготованное нам на небесах, является нашим блаженным упованием. Мы должны ожидать прихода Христа, мы должны ожидать Его появления. И обрели мы эту надежду, услышав истинное слово благовествования. Евангелие — это простая весть, в которую Бог призывает нас поверить. Нас просят верить на основании определенных фактов, что Иисус Христос был рожден от Девы, что Он совершал чудеса, что Он был Богом и одновременно человеком, что Он умер на кресте, был погребен и воскрес из мертвых, что Он вознесся на небеса и послал Свой Святой Дух в этот мир в день Пятидесятницы, дабы создать Церковь. И что сейчас Он восседает одесную Бога Отца на небесах. А главное, что Его пребывание на небесах указывает на тот факт, что наше искупление уже совершилось. Нам сказано вступить в этот покой, который Он предлагает всем, кто придет к Нему. И, наконец, однажды Он намеревается возвратиться на эту землю опять. Что же касается его нынешнего служения, то оно заключается в ходатайстве за его детей. Кстати, я думаю, что у него есть и иные служения. Все это элементы славного Евангелия, которое, как говорит апостол Павел в шестом стихе, «пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Павел говорит в этом стихе, что Евангелие попало к Колоссянам так же, как оно пришло к людям во всем этом мире. Некоторые исследователи полагают, что это утверждение представляет собой гиперболу, преувеличение. Признаюсь честно, что мне тоже нелегко поверить, что эти слова имеют именно такое буквальное значение. Неужели Павел действительно хотел сказать, что к тому времени, когда он попал в темницу в Риме, Евангелие уже достигло всех уголков этого мира? Да, друзья мои, именно это и говорит здесь апостол. Причем я все больше и больше утверждаюсь в уверенности, что сказанное здесь апостолом вовсе не преувеличение, а буквальная констатация факта. Когда я путешествовал по Малой Азии, я побывал в городе Сардисе и видел часть древнеримской дороги, которую обнаружили археологи. Именно этой дорогой Павел шел, когда двигался из Галатии в город Эфес. В течение целых 3 лет апостол проповедовал Евангелие в Эфесе для людей, которые были выходцами из самых разных уголков Римской империи. В результате благая весть добралась до Рима задолго до того, как сам апостол попал туда в качестве узника. Слово «мир», используемое Павлом в этом стихе, — это греческое слово «космос». Слово это всего-навсего означает Римскую империю того времени. Уже в 1-м столетии Евангелие проникло в самые удаленные уголки завоеванного Римом мира. Вполне возможно, что весть о Христе добралась даже до Британских островов, то есть действительно, в каждом уголке империи люди услышали Евангелие. Я хочу сказать, друзья мои, эти первые апостолы были настоящими тружениками, и их усилия не прошли зря. Евангелие проникло во все уголки римского мира. Но главное, что везде, где проповедовалось Евангелие, оно приносило плод и возрастало. Сам апостол Павел говорит об этом, а значит, это истинная правда. Должен признаться вам, друзья мои, что, когда мы только начинали наше радиослужение, моя вера была слаба. Хотя уже тогда я твердо решил нести слово Бога, несмотря ни на что. Но если быть совершенно откровенным, я предполагал, что мы потерпим сокрушительную неудачу. Поэтому самым большим сюрпризом для меня стало то, что Бог благословил свое слово. Не спрашивайте меня, был ли я удивлен. Я был уверен, что меня ждет неудача. Но Он не допустил этого. Он сам обещал благословлять свое слово, и мы можем рассчитывать на это. Его благая весть приносит плод и возрастает с того дня, как человек услышал и познал Божью благодать в истине. Сегодня меня переполняют самые различные чувства, когда я получаю письма или встречаюсь с людьми, которые сообщают, что они пришли ко Христу посредством нашего радиослужения. Оно началось очень скромно. Но Бог всегда благословляет свое слово. И сегодня я не просто верю в эту истину, я знаю это наверняка. Если кто-то возразит мне или попробует опровергнуть эту мою уверенность, я даже не буду спорить с ним. Я не стану приводить никаких доводов. Нет нужды доказывать то, что и так является неопровержимым фактом. Это то же самое, как если бы кто-то пришел ко мне и предложил доказать, что я не люблю свою жену. Он мог бы привести массу философских доводов и доказательств, показывающих, что я вовсе не люблю свою жену. Вполне допускаю, что интеллектуально этот человек смог бы полностью обезоружить меня своими доказательствами, указывающими, что я не люблю свою жену. Но знаете, что я ответил бы ему? Я бы сказал: «Друг мой, я не знаю, как ответить вам на все эти доводы и доказательства, но я знаю для себя одну единственную вещь. Я люблю свою жену. Это нечто, что мне не нужно доказывать. Я знаю это, и все. Я знаю, что люблю свою жену, и мне не требуются все эти убедительные и изощренные умствования». Есть некоторые, пускай и недоказуемые вещи, которые мы просто знаем. И мы не должны позволять, чтобы то, чего мы не знаем, мешало тому, что мы знаем. Очень важно понять этот глубокий принцип. Павел говорит, что Евангелие будет приносить плоды. Это чудесная уверенность, которую можем иметь все мы. Далее прочтем 7 и 8 стихи. «Как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». По всей видимости, Эпафрас был руководителем или пастором церкви в Колоссах. Павел называет его своим возлюбленным сотрудником. Обратили вы внимание, насколько тепло Павел всегда отзывается о других Божьих служителях? У него всегда было что-то хорошее, что он мог сказать о тех, кто, как и он сам, проповедовали Слово Божье. Однако, когда апостол встречал мошенника, он всегда был столь же откровенен и прямолинеен, как наш Господь, который обличал зло каждый раз, когда видел его. Господь Иисус всегда был милостив к грешникам. К примеру, вспомните женщину, уличенную в прелюбодеянии. Она должна была подвергнуться забиванию камнями. Но мы с вами помним, как именно Господь поступил с ней. А еще можно вспомнить случай с высокомерным фарисеем по имени Никодим. Помните, как он пришел к Иисусу со словами, которые должны были служить Спасителю комплиментом? «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». По сути дела, Никодим тем самым сказал, «Мы, фарисеи, обладаем знанием, а если мы знаем что-то, то это неоспоримый факт». Но Господь Иисус мягко и незаметно сбил с Никодима всю его надменность и все присущее фарисеям высокомерие. И когда Господь закончил, фарисей Никодим понял, что он пытается быть кем-то, а на самом деле он никто иной, как обыкновенный религиозный робот, совершающий положенные ритуалы. Господь Иисус незаметно подвел Никодима к тому, что тот в смирении был вынужден спрашивать: «Как все это может быть?» И тогда Господь Иисус позволил Никодиму увидеть крест. В этом мы видим проявление особого подхода Иисуса к таким людям. И точно так же действовал в своей жизни апостол Павел. Я бы тоже хотел, чтобы мне удалось научиться относиться к окружающим меня людям таким же образом, чего я искренне желаю и всем вам. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.